Глава 13.
Эмоции, магистр Максимилиан, последнее, что нужно проявлять в такой ситуации. Верховный епископ, у вас совершенно случайно нет карты центрального региона с обозначенными на ней точками разлома. Кемаль Соренто умудрился остаться спокойным, хотя после того, как я сообщил о разломе 13 уровня и отсутствии других разломов в приличном радиусе от нас, многие испытали, если не шок, то довольно близкое к этому состояние.
«Карты нет»,
— ответил отец Урк.
«У меня есть человек, который помнит их все. Отец Лорик, прошу вас».
Прямо на земле расстелили карту Заракской империи, что нашлась почему-то у графа Кузьминского, и помощник верховного епископа довольно быстро накидал несколько точек, причем сразу с цифрой, соответствующей уровню разлома.
«Это та карта, что была передана нам, охотникам на темных, месяц назад», — пояснил служитель света. «Сейчас есть изменения?»
«Здесь нет нашего разлома», — заметил Кемаль Соренто.
«Его зародили с нуля», —
пояснил верховный епископ.
«После того, как была получена информация о зависимости разломов и тумана Фарафо, было принято решение, что использовать существующие разломы нельзя. Макс, в чем разница между этой картой и той, что есть у тебя?»
«Этих разломов больше не существует». Я указал на три точки, что нарисовал помощник отца Урга. «Эта точка находится не так далеко, как нарисована на карте. Она... ха.
Она движется в нашу сторону, верно?»
Кемаль Соренто первым понял, что происходит. «Верно», — подтвердил я. «Разлом, что находится от нас в 120 километрах к востоку, только что миновал поселок, рядом с которым располагался. Теперь до нас 119 километров».
«Какой у него уровень?»
«Второй», — ответил я и еще раз посмотрел на разломы, что уже исчезли.
«Как и у этих».
«Хотите сказать, что у нас тут завелся некий аналог крысиного льва?»
предположил старик Кузьминский, делая какие-то пометки в блокноте.
«Разломный лев? Сущность, что поглощает хозяев, игнорируя туманных порождений Фарафо? Интересное решение. Как я понимаю, это естественные разломы, а этот — искусственный. Вы раньше инициировали разломы с такой плотностью?»
«Нет»,
— после паузы ответил верховный епископ.
«Это первый опыт. Ничего не предвещало беды. Мы и раньше делали разлом неподалеку от естественного».
«Видимо, что-то пошло не так», — предположил Кемаль Соренто.
«Здесь неподалеку есть руины?»
«Неподалеку? Они прямо под нами. Крупнейший город древних, изученный, конечно, вдоль и поперек, растасканный на камни местными жителями, так что от его визуальной части осталась лишь одна память».
«Видимо, не до конца его растаскали».
Граф Вяземский посмотрел на туман, что окружал центральную арену.
«Конечно. Поэтому это место и было выбрано для строительства арен. Фундамент здесь что надо. Камни уходят под землю метров на 100, не меньше. Древние строили с размахом. Сейчас так не делают».
«Получается, вход в подземелье может быть где угодно?»
«Судя по количеству порождений, этих подземелий может быть несколько штук. Либо одно, но такое сильное, что на его блокировку потребовалось сразу три разлома».
Кузьминский продолжил что-то писать в блокноте.
«Я тут сделал прикидку. Если верить карте, вход в подземелье не так далеко, где-то за палаточным городком, но это не точно. Всего лишь предположение. Тем не менее, его нужно проверить».
«Если граф Валевский отойдет от арены, сюда явятся сержанты»,
— спокойно произнес Вяземский. А у меня бешено заколотилось сердце. Меня назвали не темным, а графом? Неужели меня признал еще один кусок пирога?
«Нельзя убирать того, кто может справляться с тварями», — согласился герцог Оскольский. «Вначале нужно спасти людей».
«Тумана нет над рекой»,
— заметил один из убийц. На самой вершине арены находился какой-то человек и активно размахивал руками. Судя по всему, это был какой-то язык жестов.
«Ширина тумана 2-3 километра. Плотнее всего он возле палаточного городка. Там больше всего тварей».
«Жрут»,
— заметил старик Кузьминский.
«Значит, остается река. Граф Валевский, реально расчистить пространство?»
«Если там есть 1-2 сержанта, то да. У них большой ареал обитания.
Тумана после их уничтожения уйдет прилично. Вопрос с солдатами. Они стреляют темными шарами, причем довольно неприятно стреляют. Мана проседала только так.
«Солдатами займемся мы».
Кемаль Сорента посмотрел на Вяземского, и граф кивнул.
«Нужны плоты».
Герцог Оскольский вновь показал, что занимает свою должность явно не по блату. Он думал прежде всего о людях.
«Полагаю, половина из тех, кто находится на арене, не умеют плавать. Нужны мастера».
«Мастера есть, вот только все инструменты в палаточном городке»,
— отозвался незнакомый мне человек. Видимо, тот, кто отвечал за создание всего этого городка, и все синхронно обернулись в мою сторону. «Где они?»
«В дальнем краю городка».
Мужчине явно было неловко такое говорить.
«Там небольшой домик стоит». «Стоял. Нужны инструменты и гвозди. Гвозди в приоритете, мы их даже руками забьем. Было бы что забивать».
«Я пойду с тобой»,
— неожиданно произнес Кемаль Сорента.
«В одиночку ты все не утащишь. Граф Вяземский, защита арены на вас. Не спрашиваю, справитесь или нет. Вы справитесь. Другого выбора нет».
«Можно поступить немного мудрее».
Верховный епископ еще раз осмотрел окружающий нас туман.
«Прежде чем вы отправитесь за гвоздями, можно уничтожить 3-4 сержантов. Сколько их всего в округе?»
Вопрос адресовался одному из лидеров ночной гильдии, и после нескольких взмахов руками у нас была точная информация о том, что творится в округе. 12 сержантов и 300 солдат.
«Магистр Максимилиан, предлагаю пройти по окрестностям».
Легко согласился с предложением Кемаль Сорента.
«Разбирайте арену на доски. Не будем терять время. Мы пока отвлечем внимание тварей на себя».
«Вы же понимаете, что я собираюсь включать ауру?» — на всякий случай спросил я, когда мы отошли от толпы.
«Пятерку или девятку?»
«Пятерку. Ее хватает».
«Юноша, в свое время мне приходилось спускаться на 12-й уровень моего разлома. Он, конечно, сильно отличается от реального, но, полагаю, усли с 5-го уровня мне удастся пережить. Включай!»
Я отодвинул заслонку. Кемаль Сорента даже не дернулся.
«Уже?»
— на всякий случай спросил он.
«Давай 9-ку. Проверки ради».
«Можно и 9-ку», — согласился я, стараясь унять дрожь предвкушения. Очень хотелось увидеть валяющегося на земле ректора, чтобы убедиться, что он тоже человек, такой же, как и все остальные. Заслонка с ящика сусли с 9-го уровня разлома ушла в сторону, но ректор только поморщился.
«Да, этот более чувствительный. Оставь его, будет полезно для общего развития организма. Адаптация — наше все.
Мне оставалось только покачать головой, признавая силу ректора. «Не стоит их убивать вот так», — произнес я, когда ректор двумя выстрелами разорвал катающихся солдат Фарафо. «Это ничего не приносит».
«Приносит? Хочешь сказать, что пока мы все носились, как угорелые, спасая людей, ты добывал камни на огранку?»
«Как будто вы не видели, что я делаю», — недовольно пробурчал я. «Если убивать солдат издали, то вероятность выпадения камня 1 из 1000. Если делать это в ближнем бою — 100%.
«Значит, твои клинки не из стали?»
Это был не вопрос. Утверждение.
«Я никогда этого не говорил», — пожал я плечами, зажав ногами катающегося солдата.
Сделал вырез и вытащил из него сердце, продемонстрировав его ректору. По скорости примерно то же самое, но результат куда приятней. «Господин ректор, если не тяжело, пока я вырезаю тварь из панциря, притолкайте сюда солдат, чтобы за ними по всему полю не бегать. Не думаю, что у нас много времени». Ректор посмотрел на меня довольно странным взглядом, в котором читалось много чего, однако подчинился и принялся бегать по окрестностям, толкая ко мне катающиеся бочкообразные туловища. Я же принялся за уже привычную работу. С каждым разом у меня получалось выковыривать сержанта из его панциря гораздо быстрее, чем раньше. Сказывался опыт. Дрожащее туловище завалилось на землю, но сразу убивать его я не стал. Прежде требовалось прикончить 12 солдат Фарафу. «Хотите интересную штуку покажу?» — усмехнулся я, когда мы отправились к следующему сержанту. Туман все еще пытался бороться с нашим произволом, и как только предыдущая черепашка разлетелась по сторонам, как можно скорее заполонил пространство, что было мне только на руку. Добыча текла ко мне полноводной рекой, и камни на огранку уже приходилось засовывать в рюкзак, оставив во внутренних карманах только 3 кристалла развития. Больше всего радовали осколки туманника. Их уже было 76, и если все продолжится и дальше в том же духе, мне удастся набрать нужное количество для открытия прохода. Делать этого я, конечно же, не стану, но сам факт будет греть мне душу.
В последнее время твои интересные штуки становятся крайне неприятными для окружающих.
Судя по голосу, Кемалю не нравилось, что добыча проходит мимо него. Он-то шел со мной, чтобы поохотиться на солдат, однако все, кого он уничтожал своими страшными молниями, ничего не оставляли. В то время как у меня в рюкзаке постепенно появлялась добыча стоимостью в несколько заракских империй вместе взятых. Складывалось ощущение, что если я не поделюсь своей добычей с владельцами пирога, то прожить мне удастся не больше суток после того, как здесь все закончится.
«Так бывает», —
усмехнулся я и, вернув заглушку на ящик, врубил лечебную ауру. Из тумана тут же высунулись довольные морды рыб.
«Что это?»
Кемаль Соренто едва не запулил в ближайшую тварь молнией, но сумел сдержаться.
«Это мои новые рабы.
Эти твари теперь будут преследовать меня до самого конца и нападать на всех противников, что попытаются помешать им получать удовольствие. А если отключить лечение, то у них начнется самая настоящая ломка. Случайно обнаружил это свойство. Действует только на мелких. Солдатам и сержантам на лечебную ауру плевать».
«Даже если использовать полноценное лечение?»
— тут же спросил Кемаль Соренто. Ректор безропотно работал носильщиком, таская добытую костяную броню и явно не собираясь от нее отказываться.
«Вот умеете вы задавать коварные вопросы?»
Я вернул ректору его же фразу, после чего уставился на одного из сержантов, что находился вне радиуса моей темной ауры, но до которого добивало лечение. Черепашка дернулась, словно ее током ударили. Щупальца безвольно опали, но тут же встрепенулись, ощутив в зоне своего действия солдата. Тот как раз отправлял в нас очередной темный шар, и здесь стоит отдать должное ректору. Ни один из снарядов порождений Фарафо до цели не долетал. Ректору удавалось сбивать их в воздухе, что позволяло мне заниматься своими делами, не отвлекаясь на внешние обстоятельства. Прикончив первого солдата, сержант развернулся и помчался вперед, туда, где находились другие бочкообразные порождения Фарафо. На всякий случай я еще раз, прежде чем монстр вышел из зоны действия лечения, наделил его светлой магией, и на этом контакт оборвался. Сержант окончательно сошел с ума, принявшись громить себе подобных с каким-то жутким остервенением. Когда раздался взрыв, черепашка находилась достаточно далеко от меня, так что осколки всего лишь чиркнули по броне. Но тут за первым взрывом раздался второй. Порождение Фарафо не сумело пережить близкой детонации своей товарки. Огромный участок пространства освободился от тумана, и на этот раз он не спешил заполняться. Словно у Фарафо начинали заканчиваться силы, или он решил, что первая атака закончилась, и можно сделать паузу.
«Лечение вредит тварям! Ставьте лекарей в первую линию!»
Пространство наполнилось криком Кемаля Соренто, что предупредил людей о новом способе защиты против тварей. «Если лечение действительно способно такое творить, может, нет смысла заморачиваться со сплавом?» — предложил я. «Лекарей много. Каждый второй маг умеет...»
«Да чтоб вас всех!»
Рывок отбросил меня по направлению к центральной арене, где в этот момент вовсю кипело кровопролитное сражение. Порождения Фарафо осознали, что я отошел в сторону, и напали на людей. Ледяные сосульки и огненные шары магов помогали слабо. Все, на что их хватало, притормозить сержантов, ринувшихся уничтожать вкусную добычу. Прежде чем использовать рывок во второй раз, мне пришлось менять заглушки. С девятым усли в толпе делать нечего. Лечение, что проходило появившимся тварям, помогало слабо. Люди падали без чувств, не сумев снабдить туманных тварей достаточным количеством светлой энергии, чтобы те заинтересовались. Пришлось резко исправлять ситуацию. Лечение в дальнего сержанта, что тут же отстал от людей и принялся кошмарить своих солдат, а ближайшую тварь, вытянувшуюся в струнку, я начал разделывать. Кемаль Соренто подоспел несколько секунд спустя и принялся толкать ко мне катающихся солдат, которые не попали под щупальца обезумевшего сержанта. Тот рванул прочь, в сторону палаточного городка, и вскоре раздалось сразу три последовательных взрыва. Минус три черепашки.
«Туман отступает!» —
послышался радостный крик.
«Твари уходят!»
Раздался еще один взрыв, и во все стороны полетела плоть лишившегося защиты монстра. Закончив с солдатами, что пригнал мне Кемаль Соренто, я осмотрелся. Туман Фарафо действительно уходил. Медленно,
Словно не веря, что у нас получилось отбиться, он испарялся, превращая все свои порождения в дымку. Последним сопротивлялся палаточный городок, но отступить пришлось и ему. Только сейчас до меня дошло, что кроме слуг в палаточном городке находился и транспорт. Порезвились туманные чудовища знатно. Из арены хлынул народ. Всем не терпелось как можно скорее убраться из этого проклятого места. Герцоги и гвардейцы обеспечили некое подобие порядка, и под прикрытием магов огромная процессия двинулась прочь. Оставаться на месте, когда в любой момент туманные чудовища могут вернуться, не желал никто. Это было мне только на руку. Чем меньше народа останется, тем проще будет разобраться с тем, что делать дальше. Усевшись подальше от всех, я провел инвентаризацию того, что мне удалось добыть. 4 костяных брони, одну из которых я уже задарил графу Вяземскому. Одну таскал с собой Кемаль Сарента и явно не собирался мне отдавать. Третья каким-то образом оказалась у графа Шубнова, и здесь уже у меня не было желания требовать ее назад. Пусть пользуется, пока я добрый. Четвертую, впрочем, тоже пришлось отдать. Граф Кузьминский подошел ко мне и многозначительно посмотрел на броню, на которой я сидел. Мне оставалось только кивнуть и слезать, отдавая добычу старику. Назовем это инвестициями в будущее. Все равно таскать с собой броню не удастся. Тем не менее, в накладе я не остался. 91 единица осколков туманника, 4 кристалла развития и 65 камней на огранку приятно грели душу. Хотя, судя по тому, какая вокруг образовалась группа, грела она не только меня. Верховный епископ ушел, Алию мне удалось уговорить отправиться вместе с ним, подальше от тварей, что вскоре могут вылезти вновь. Герцоги, гвардейцы, участники, зрители — сбежали все, кроме нескольких человек. Конкретно уже знакомые мне четверки. Графы Сарента, Вяземский, Шубной и Кузьминский. 4 человека, каждый из которых охранял свою броню.
«Это была первая волна», — произнес старик Кузьминский. «Примерно через час будет вторая, еще более серьезная, чем первая. Если удастся ее отбить, на пару дней пространство будет свободно от порождений Фарафо. Граф Валевский, приношу свои искренние извинения. Когда вы говорили, что сможете справиться с тварями, если вам никто мешать не будет, я не верил. Полагал, что это юношеское бахвальство. Стоит признать, если бы не вы, жертв было бы на порядок больше. Судя по тому, что ты не отправился с остальными, у тебя есть какие-то планы?» —
поинтересовался граф Вяземский. Он все еще говорил со мной через губу. Нехотя, но говорил. «Прогресс налицо. Нужно найти вход и остановить туман. Я собираюсь пройти подземелье».
«В результате которого будет получен еще один алтарь?»
Проснулся интерес и у Шубнова.
«Насколько у меня есть информация, ты говорил о 9 уровне».
«Не сейчас. У нас разлом 13 уровня под боком, и сюда ползет еще двойка. Если они объединятся, а это случится через пару дней, если скорость не изменится, то в 100 километрах от столицы появится метаморф. И тогда все наше геройство может оказаться напрасным. Центральный регион Заракской империи просто перестанет существовать. У меня сейчас нет ресурсов, чтобы справиться с таким монстром».
«Ты разобрался с Мифрилом?»
Граф Кузьминский многозначительно посмотрел на мои кислотно-зеленые перчатки.
«Что он дает?»
«Возможность использования магии без рук. Я не стал скрывать очевидных вещей. С другими особенностями мне еще не удалось познакомиться. У кого-нибудь из вас есть информация по тому, что вообще может этот материал?» Собравшиеся многозначительно посмотрели на Кемаля Сарента, но ректор лишь пожал плечами.
«Я подтолкнул его в нужном направлении. Он должен дойти до всего сам. Не справится за месяц, так и быть. Выдам то, что у меня есть, но куда ценнее и важнее изучить особенности Мифрила самостоятельно, не ограничиваясь обрывками информации». «Ректор прав», — согласился граф Шубной. «Господа, предлагаю создать каждому из нас по одному предмету. Заодно натолкнем нашего юного охотника на темных на какие-то мысли. Может, ему удастся открыть что-то свое».
«Поддерживаю».
Граф Вяземский положил свою костяную броню на землю и отошел в сторону.
«Начнем с моей».
Спорить никто не стал. Ректор передал мне кольца магистра Смалага, и спустя 4 эликсира на ману, что любезно предоставил всем граф Шубной, каждый из магов сверкал обновкой. По какой-то причине все выбрали сапоги, причем довольно быстро справившись с проблемой внешнего вида. Спустя всего несколько минут ничто не указывало на то, что поверх стандартной одежды находится дополнительная броня. Признаться, меня это сильно задело. Да, все четверо были значительно сильнее и опытнее меня, но с какой легкостью они справились с предметом, которого раньше никогда в своей жизни не видели, расстраивало. Ведь я тоже знаю, что можно менять структуру и цвет. Почему они смогли это изменить, а я нет? Как вообще лишенные строки состояния люди работают со своими предметами и навыками? Путем внутреннего голоса. Они погружаются в свою сущность и что-то там меняют. Звучит, конечно, дико, но что если попробовать? Что если мне именно этого недостает? Работы со своей внутренней сущностью. Мимо. Если она у меня есть, эта самая сущность, то спрятана так далеко, что искать ее бесполезно. Не могу же я приказать ей показаться, раз... Приказать? Нет же, не нужно приказывать. Достаточно пожелать. Я уставился на свои перчатки и представил, как они становятся телесного цвета. Несколько мгновений ничего не происходило, и я даже начал думать, что и этот способ для меня не работает, как внезапно кислотно-зеленый цвет исчез, сделав перчатки практически невидимыми. Они настолько хорошо мимикрировали под тон моей кожи, что только отсутствие ногтей выдавало их искусственное происхождение. «Ногти? Пусть будут ногти!» Перчатки подчинились, став точной копией моих рук. Отличия состояли в том, что не было видно ни колец, ни катар, ни арбалета, что все еще прятались под мифрилом. Сжав кулак, я представил в районе костяшек острую стальную пластину и нанес удар по деревяшке, что лежало неподалеку. Дерево хрустнуло, но боли я не ощутил. Перчатка приняла удар на себя, причем на этот раз на ней не осталось даже царапины. Когда я вернул ей предыдущее состояние, на ощупь мифрил совершенно не отличался от обычной человеческой кожи. Я даже снял одну перчатку, чтобы проверить это голой рукой.
Наигрался.
Кемаль Соренто внимательно следил за моими манипуляциями.
«Поздравляю, ты изучил мимикрию и адаптацию. Пробуй и тестируй дальше. Может, еще найдешь что-нибудь полезное для себя».
«Граф Валевский, я хочу получить кристалл развития».
Граф Вяземский подошел, чем привлек внимание остальных.
«Здесь все не отказались бы от неинициированного кристалла»,
— заинтересовался граф Шубной.
«Сколько их всего?» 4.
Вместо меня ответил Кемаль Соренто.
«По одному с каждого сержанта».
4 кристалла развития?»
То, как загорелись глаза у торговца, пугало.
«Один точно мой. Никому не отдам», — тут же настоял я. «Ибо то, что подсунул мне ректор, иначе как страхом назвать нельзя. Замучаюсь потом огранку делать».
«То есть камни на огранку у тебя тоже есть?» —
продолжил допытываться Шубной.
«Если не ошибаюсь, что-то около 50-60, но точной цифры у меня, конечно же, нет»,
— вновь сдал меня ректор. То, в какую тишину погрузилось пространство, и то, как на меня посмотрели маги, пугало. Так смотрит на человека, который мешает получить желаемое.
«Господа, не забываем, у нас есть договоренности, а магистр Максимилиан до сих пор ничего не получил за любезно предоставленные нам с вами 4 костяных брони. Мифрил понравился? Хотите полный доспех из него? Нужны неинициированные кристаллы развития, камни на огранку и беспрепятственный доступ к алтарю развития? Хотите быть единственными не только в нашей империи, но и в целом мире? Пришло время определиться, с кем вы. Со мной или императором Зарганом Первым, что не сумел даже организовать достойную защиту своих подданных на устроенном им турнире. Если бы не магическая академия, случилась бы беда, и вы знаете это не хуже меня».
«Мне кажется, сейчас не лучшее время и место обсуждать такие вещи», —
произнес граф Шубной, не сводя с меня взгляда.
«Тем более в присутствии малоизученного человека». «Нет, любезный граф. Полагаю, сейчас именно то самое время и то самое место. Время, когда мы либо объединяемся, либо расходимся. Считаю, что таким ударом по репутации императора нужно пользоваться сполна. Сейчас самое время».
«Не все поддержат смену одного узурпатора на другого», —
произнес граф Вяземский.
«Тебе нужно стальное обоснование для смещения Заргана. Сейчас на его стороне герцоги. Может, кроме той четверки, что была на турнире?»
«Естественно!» —
— ухмыльнулся Кемаль Сарента.
«Неужели вы думаете, что я просто так сохранил жизнь одной глупой и наивной девочки? Кстати, господа, совсем замотался, хочу пригласить вас всех на свою свадьбу. Она запланирована сразу, как только я вернусь в Турб. Все уже готово, и моя невеста ждет не дождется, когда мы объявим об этом во всеуслышание. Я не собираюсь становиться узурпатором. Я поддержал Заргана и просил вас не вмешиваться только по одной причине. Мне нужно было показать всем, что может произойти, если во главе государства встанет амбициозный, но бесперспективный человек, не обладающий поддержкой влиятельных людей империи».
«Так ты знал, что здесь произойдет?»
Старик Курпатский, кажется, даже не удивился.
«Если ты про туман Фарафо, нет, для меня это стало огромным сюрпризом. Но не 300 головорезов, что должны были появиться на турнире завтра, и превратить это тухлое мероприятие во что-то зажигательное. С генералом Хабенским я уже все обсудил. Армия останется в стороне. Вопрос за вами, господа».
«Каким образом здесь замешан граф Валевский?»
«Граф Шубной точно точил на меня зуб, даже несмотря на подарок. Видимо, нужно что-то еще подарить этому императору торговли».
«Ну...»
Кемаль Сарента ухмыльнулся, посмотрев на меня снизу вверх.
«Детей у меня нет, и уже быть не может. Миральда никого не нагуляет, я за этим внимательно прослежу. Однако династию продолжать как-то нужно. Причем продолжать ее должен тот, кто сможет противостоять вам, господа. Полагаю, Максимилиан Валевский подходит для этого идеально. Я признаю его одним из 5 своих наследников».
«Одним из 5?»
— нахмурился герцог Вяземский.
«У вас же у всех есть сыновья, верно?»
Улыбка Кемаля ужасала.
«Как и у генерала Хабенского. Я хочу, чтобы каждый из вас был кровно заинтересован в процветании моей империи, пока вы будете возиться с другими претендентами на трон».
«Я с тобой!»
Граф Шубной первым принял решение, и секунду спустя аналогичные слова прозвучали от графа Кузьминского и Вяземского. «Проклятье! Опять меня куда-то втянули без моего ведома! Но отказываться от такого предложения? Да не в жизнь! Максимилиан Валевский! Наследник Заракской империи! Скрон бы всех побрал, но это звучит! И ради этого можно потолкаться с остальными претендентами!»